прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение – это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире. Передача «Прощение» начинает свой эфир. 27 апреля сегодня. Телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706. Как обычно уже, привычно для вас. Ну, может быть, кто-то к нам присоединился впервые. 8 800 333 1706. По этому номеру вы можете дозвониться в любой прямой эфир Радио Теос, в том числе и на наш эфир. Итак, можно использовать этот номер. Ну, кроме номера, конечно же, есть у нас вещание в интернет-эфире с нашего сайта radioteos.ru. Вы можете прислать свое сообщение. radioteos.ru. Присылайте свое сообщение, загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, блог нашей передачи, и там в конце каждой записи можете отыскать ссылочку на нашу электронную почту. Ну, писать, естественно, можно в любое удобное для вас время. Ну, а мы будем слушать, озвучивать вас, дорогие наши слушатели, в процессе наших прямых эфиров. Ну, а сегодня работаю в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Так, у нас уже есть звоночек. Слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Я хотел вас узнать. Вот на днях, ну, по крайней мере, по слухам, должны выпустить блогера Соколовского, который, как известно, некоторое время назад записал видео в храме. И вот меня, честно говоря, очень расстроила реакция многих христиан, потому что даже мои невоцерковленные друзья были очень довольны тому, что его посадили, вообще говорили, попробовал бы он сделать это в мечети, ну, стандартная реакция. И вот я подумал, а если, с одной стороны, конечно, он поступил отвратительно, но с другой, если мы не будем прощать, а чем мы будем отличаться не только от неверующих, но вообще, в принципе, от других конфессий, если мы не сможем наступить на горло своей обиде? Спасибо.
Ничего я не успел спросить у Сергея. Так, вообще про что идет речь? Я не видел ничего, не слышал ничего об этой истории.
Ну, я тоже, в общем, толком ничего не слышала, не видела, но я просто единственное, что слышала, что какое-то было заснято видео, какое-то, в общем, которое, ну, тоже как бы возмутило, в общем, возмутительное такое, да, что-то такое. И что человек, то ли его посадили там на какое-то, в общем, ну, какое-то время, то ли еще что-то. Вот. Но я вот не поняла, Сергей говорит, что какая-то реакция не такая у верующих. Он что имеет в виду, какая-то не такая реакция у верующих?
Ну, вот он имеет в виду в том, что имеет в виду, что надо было простить, как бы, вот. Мы должны прощать, а не радоваться тому, что человека посадили.
Нет, сам Сергей так считает. Но при этом он говорит, что даже мои как бы вот невоцерковленные, как бы или неверующие друзья, они как бы вот у них какая-то такая реакция, а у верующих какая-то другая. Вот ты как понял-то?
Нет, я понял, что и у верующих, у неверующих тоже была такая реакция, что, мол, вот надо вот посадить, и правильно сделали, что, так сказать, посадили. А говорит, надо бы, у верующих должна быть как бы реакция другая. Вот надо было бы простить. Если мы не будем прощать, так сказать, вот будет все неправильно. Сергей, если мы что-то у вас не совсем корректно, верно поняли, вы перезвоните нам, уточните, проясните. Вы так быстро отключились, что даже вопросов мы не успели вам задать. Что, как и к чему, чтобы нам, так сказать, все прояснить. Так что, пожалуйста.
Ну, в принципе, если как бы по сути вот такого вопроса, вот что-то происходит в помещении храма, да, там, православного, католического, в какой-то, в доме молитвы, например, протестантской, да, ну, неважно, вот мы понимаем, в церкви, да, вот в здании.
Где угодно.
Где угодно там, допустим, да, вот происходит что-то такое не то, то, что, как бы, ну, специально направленное на то, чтобы как-то вот это вот место, и это место, и людей, для которых это место, в общем, важное, дорогое и так далее, да, чтобы как-то вот задеть. Но, очевидно, это же не просто так человек делает. Он же, как бы, он может в любом месте что-то такое сделать, но он идет именно сюда.
Да, была определенная цель.
У него есть определенная цель, вызов какой-то вот такой бросить, да? И что, как поступать с таким человеком? Значит, нужно ли его наказывать или прощать? Ну, мне кажется, что существует норма поведения в обществе. И если эти нормы, они будут недействующие, ну, Сергей, это плохо будет этому обществу вообще-то. Так, жить в нем будет невозможно.
Вот, может быть, Сергей звонит, сейчас уточнит там, послушай. Давай. Алло, алло.
Здравствуйте, это новый Сергей. Вы сказали, что немножко не все было понятно, да?
Да, Сергей, во-первых, расскажите, что произошло. Мы не в курсе с Натальей Аркадьевной, мы не смотрели, не видели, не знаем. Вот расскажите детали этой проблемы, этой ситуации.
В сентябре блогер из Екатеринбурга в храме, посвященный царской семье, я не помню, как называется, записал видео, хотел узнать, будет ли ему что-то за нарушение закона, вот ловить покемона в храме. Уже дома он наложил звук матерный туда, выложил это в интернет. К нему пришла полиция, его арестовала.
Ага. Так.
Самое грустное было то, что вот там вызывали свидетелей в суд, вот верующих, и над ними откровенно смеялись, потому что вот либо это были вот люди или не очень вменяемые, или такие, которые не могли даже обосновать свою позицию. То есть вот мы обижены, а их спрашивают, они даже не знают символ веры, то есть вот, может быть, даже там какой-то заказ был, чтобы вот ему показать, что нельзя так делать. Это было очень стыдно, вот, что нас выставляют такими вот неадекватными людьми.
Так, и, значит, еще раз, ваша позиция какая? Что вот как вы считаете?
Ну, мы показали, что как бы, вот как мне люди говорили, что, в принципе, вот парень этой выходкой показал, что вы злобные, вы неадекватные, вы не соблюдаете основное правило простить. Не в том смысле, что утереться, но хотя бы не так яростно не писать ему оскорбительных комментариев, как там пишут, не угрожать, как там, ну, вот в этом духе все. Ну, вот с тех пор мне как бы еще сложнее своим друзьям вот, говорить что-то о церкви. Говорит, вот посмотрите, у вас скандал за скандалом. Почему у всех конфессии? Ну, вот, собственно, так.
Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо вам за разъяснение. Вот, вот теперь у нас, так сказать, прояснение.
Мне очень интересна позиция друзей, которые говорят нашему слушателю Сергею, смотрите, у вас скандал за скандалом. Вот если бы мне так сказали, я бы сказала, подождите, друзья, а разве это не у вас скандал за скандалом? Разве это не от вас пришел человек и вел себя по-хамски? Он хулиганил откровенно. Он для чего это сделал? Разве это вот это нормально? Вы считаете, что это нормально? Ну, Сергей, ну это же, что это такое вообще? Как это?
Безусловно.
А если бы он пришел в больницу, в приемный, как бы тут там, где много людей сидит, вот, например, там дожидаются чего-то, да? Или если бы он пришел в какой-то там, там магазин, или бы он пришел там еще куда-то, в школу, там, в детский, ну куда угодно бы он пришел, в конце концов, и начал бы вот так вот матом бы ругаться и так далее, непонятно вообще на кого и как. Его бы по головке, что ли, все стали гладить? Молодец, продолжай дальше. Но это же хулиганский поступок, мы о чем вообще говорим-то? То есть получается, в чем скандал за скандалом-то у вас? В том, что человека как бы вот по, в соответствии с законом, да? Причем тут даже не то, что закон, а об оскорблении чувств верующих. Сергей, это вообще закон о хулиганском действии.
Ну да.
Человека на этом основании вполне можно наказывать, да? И в чем вопрос? В том, что таких верующих, понимаете, тут опять вот Сергей.
Понимаете?
Тут вы говорите, могли быть, сейчас закончу уже быстро. Тут как бы могла быть ситуация, когда да, вот такие верующие, как бы Сергей, как случайно, как специально их подобрали, таких, которые символы веры не знают, там одного, другого, третьего. В этом есть тоже некоторые странности, я могу сказать. Потому что если бы он пришел, допустим, когда было очень много народу в храме, да, ну, случайно бы из этого многого числа народу вот как бы такие люди подобрались. А когда человек приходит, когда в церкви народу, ну, где он как бы мог вот так свободно это делать, когда, видимо, уже это вне богослужения было, когда народу в храме мало, то обычно кто там находится? А там находятся люди, которые либо... Ну, как бы там они убираются в храме, следят там за чем-то, может быть, там, понимаешь, то есть, или там вообще даже как они прислуживают, там, в том числе и мужчины могут быть. И что вот эти люди не знают символ, это было бы очень странно. Вот у меня как бы появляется такая мысль, что кто-то постарался отобрать этих людей, скорее всего. Ну, понимаешь, да, как можно же отбор провести?
Это странно звучит, все как-то непонятно. Ну вот смотрите, есть у нас, и часто такие ситуации происходят в нашем, так сказать, законодательстве, там законы, которые говорят о том, что вот, так сказать, надо человека наказать по причине того, что он чье-то доброе имя опорочил и, значит, достоинство. Помните, там какой-то есть формулировка юридическая?
Значит, там клевета или как бы оскорбление, да, что-то такое.
Да, значит, об унижении там каком-то или об оскорблении личного достоинства человека. Любого человека, в принципе.
Да, вообще просто
человек. Да, вот взял, наговорил какой-то гадости публично, тем более выложил в интернет, и вот что делают, кстати, вон и ученики некоторые, да, там доводят своих учителей и выкладывают в интернет потом, так сказать, разъяренного человека, которого, так сказать, специально спровоцировали. И здесь такая же ситуация. Этот человек пришел в храм и спровоцировал фактически эту ситуацию. Он создал ее для того, чтобы показать, какие там верующие такие-сякие розетки. Это что, правильно? Безусловно, неправильно. Можно любого человека поймать, не ожидая того, что он как бы не ожидает того, что его будут как бы провоцировать на это, и потом сказать: а вот ты какой. А кто сказал, что мы идеальные люди? Кто сказал, что церковь полна идеальных людей, совершенно святых, абсолютно на 100%, я имею в виду в том смысле святых, что они не грешат, не ошибаются, не раздражаются, и вообще все у них идеально. Тогда бы уже рай на земле был бы. Но реальность такова, что церковь своего рода лечебница духа и тела, в каком-то смысле, безусловно. И туда приходят далеко не здоровые люди, а больные, а Бог говорит, что вы все больные. Все больные. И те, которые вне церкви, тем более. И те, которые в церкви. Понимаете? Что Библия говорит? Все согрешили и лишены славы Божьей. Все, без исключения. И те, которые в церковь уже пришли, и те, которые еще не пришли. Так кто более больной? Те, кто себя больным не считает, прыгает, скачет и радуется. И говорит: я здоров. Вопросов нет. Или те, которые осознали, что они больны эмоционально, нравственно, духовно, в разных аспектах. И поэтому они пришли в церковь лечиться. И все на разном уровне выздоровления находятся. Безусловно, что можно встретить и такого человека, и сякого человека, и который выздоравливает быстрее, который медленнее выздоравливает, и который только вступил на этот путь. И что же, мы подведем черту, встретив в больнице больного человека, тяжело больного, мы скажем: в этой больнице одни трупы ходячие, здесь лечиться нельзя. И ушли. Сделали вывод. А что тут прекрасные специалисты, врачи, хирурги и так далее, что они людей восстанавливают, помогают и прочее, мы ничего даже не разобрались и не узнали. Сути-то не узнали. Вот в чем беда. Ну так нельзя подходить. Ну и потом, мы живем в одном доме, в одном обществе. В чем сейчас проблема вот в мире? В нетерпимости. Вот воюют с террористами. Все говорят: они плохие. Почему они плохие? А именно потому плохие, что они хотят навязать свою точку зрения, свою веру, свою жизненную позицию всем. Вот все должны быть такие. И без всяких вопросов, без всяких обсуждений, вообще просто смертельным боем за это бьются.
А иначе мы вам голову отрежем, да?
Да, а иначе мы вам отрезаем голову. Все, вариантов нет. Но представляете, если мы все так будем жить, тогда люди, которые вне церкви, они приходят и пытаются навязать, так сказать, людям, которые в церкви, и сказать, что вот вы такие-сякие розетки, а если вы не такие-сякие розетки и не будете, как мы вам голову отрежем. Мы будем над вами глумиться, унижать вас и так далее. Детей ваших, так сказать, отбирать или еще что-либо делать. Мы же это проходили все не так давно в нашей истории. К чему это привело? Люди перестали верить? Ничуть. Евангелие перестало быть актуальным? Ничуть. А проблем в обществе от этого было просто не разгрести. И если люди не знают ничего о вере, о Боге, но мы уж живем в 21 веке, уж по крайней мере нужно привыкнуть к тому, что если мы что-то не понимаем и не знаем, то не надо кричать во всеуслышание, махать руками и говорить, что этого просто по факту не существует, и поэтому это можно, так сказать, унижать, и обзывать и делать все, что угодно. Но с
другой... Нет, я...
Да, пожалуйста. Извини.
Меня поражает вот постановка вопроса такая, да, и сам Сергей ее принял, эту постановку, что, у... вот опять я хочу вернуться, у вас скандал за скандалом, как говорят, да, вот как бы у вас, у верующих, в такой церкви, в секой церкви, в этой церкви, там, где католическая церковь, в основном, там, значит, на католиков, да, там, где, ну, понимаешь, да, вот по преимуществу.
Ну, на любой, как бы, да, вот. На любой, в любом
ну, да, месте. Ну, да, значит, у нас, как бы, поскольку, как бы, ну, большее число, как бы, церквей и большее число верующих, они причисляют себя к православным, но, опять-таки, какие верующие там, они что-то уже знают или мало что знают, но, тем не менее, внутренне так, как бы, они себе соотносят, да, тем не менее. Нападки идут прежде всего вот в храмы и так далее. Хотя наверняка есть, когда и не в храмы врываются, а в какие-то еще там, ну, в общем, туда, куда, как бы вот, что вижу, так сказать, туда и врываюсь, да, чтобы вот, извините за выражение, нагадить, простите. Вот, ну, получается же так. Понимаете, что получается? И вот меня поражает, вот этот молодой, видимо, образованный человек, да, наверное, считающий себя таких передовых взглядов, культурным человеком, и как бы и его, видимо, многие поддерживают в этом. Сергей, меня поражает уровень вот этого общества, которое считает, что его поведение нормально. Ведь что получается? Посмотри, это же что вообще? Суд, да? Получается, что человек вот настолько вызывающе себя ведет, вообще я даже не знаю, о чем тут вообще говорить, казалось бы. Но находятся те люди, которые... фактически на его стороне, и пытаются сделать так, чтобы именно верующие выглядели какими-то странными, я не знаю, там, какими-то там динозаврами, темными, серыми, необразованными, да они вообще ничего не понимают. Потому что наверняка, ну, потому что у меня абсолютно вот убежденный, что какой-то был подбор вот этих свидетелей, чтобы соответствующим образом картинка была представлена, да, вот это вот, чтобы образ создать определенный, уж не знаю, там кто там расстарался таким образом. И получается, у вас претензии опять к церкви, дорогие мои, ну давайте мы будем просто отвечать этим людям в таком случае уже, не ругаясь с ними, не оскорбляя, ну просто... обращая их внимание, давайте не будем передергивать, не будем ставить все с ног на голову. Это не люди из церкви пришли к вам на ваши мероприятия, там, на какие-то там что-то такое, да, вот там, где вы собираетесь. И они не стали устраивать у вас какие-то скандалы и что-то такое. Это же от вас, ваши засланцы, если можно так сказать, приходят в церковь и ведут себя так, как вообще нельзя вести себя нигде. Не только в церкви, вообще нигде так себя вести нельзя. А они так делают. И потом они еще, так сказать, герои такие. Они выставляют это для всеобщего обозрения и действительно считают себя героями. И находятся те, кто ставит, очевидно, эти какие-то лайки там, или как они называются, пишет какие-то комментарии, тоже такие вот, как бы унижающие других людей, не думая о том, что такие комментарии прежде всего говорят о том, каковы они сами, каков их личный уровень развития, какие они демократические, какие они продвинутые, цивилизованные, современные, или там, как, вообще кто они, понимаете? Это же говорит об этих людях, о страшном низком их уровне, уровне их личности. И не важно, что они владеют всякими этими гаджетами, всякими этими, как они там, современной этой техникой.
Технологиями.
Да, технологиями. Да. Это не важно. Важно то, что с личностью человека происходит. Понимаете, можно все освоить и научиться нажимать эти кнопки и все это делать. Но личность-то ведь никуда не денешь. И вот эта совершенно нищая, грязная, черная личность, вот, пожалуйста, вот ее лицо выглядывает. И вот меня поражает то, что почему-то люди поддерживают это. те, которые, ну, я не знаю, что это такое, как корпоративная поддержка, что ли, что, а вот мы, которые, так сказать, не в церкви, вот мы будем как бы за своих. Это ваш человек, вот такой человек, это ваш человек. Вы себя с ним как бы ассоциируете, вы с ним солидаризируетесь. Но это же стыдно, это же позор. И вот меня вот это удивляет, Сергей, почему об этом никогда не говорится?
Ну, а что же об этом говорить? И кто будет говорить, если вот люди такие, понимаете? Если люди там находят удовольствие смотреть «Дом-2» или еще что там, вот это все наше зазеркалье, да, которые сегодня устраивают шоу вот эти вот удивительные, в кавычках, естественно, удивительные. Понимаете, как получается-то? А ведь завтра придут вот в ваш дом, поставят кто-то скрытую камеру и выложат все это в интернет. И ведь делают уже. Вот в чем вопрос. Делают. И как себя чувствует человек? Как будто его прилюдно на площади до нога раздели.
Нет, ну тут этот-то человек, он, понимаешь, он же себя прежде всего записывал. Свой героический поступок. Это же он шагнул в пасть зверя, так сказать, церкви, обобщенный такой образ,
ну,
да?
Ну да, 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 конечно.
И вот он там, так сказать, такой борец, понимаешь, вот не знаю за что. И вот он там проявил себя, вот свою вот эту вот храбрость, смелость, бросил вызов. Но это просто, я не знаю, вот люди вообще хоть немножко задумываются, что сделал этот человек. Ну, всю свою грязь, вот эту всю свою помойку, понимаете? Как это про собаку-то сказано в Библии, вот
да,
сказано,
возвращается
что пес на блевотину, да?
Ну
вот это вот, простите, вот это вот он и вылил. Понимаете?
Но это же равносильно тому, что устраивают люди на кладбищах, оскверняя могилы павших воинов. Знаете, любых воинов, неважно даже, чьи они эти были воины, в конце концов. Это вообще война, великая трагедия. Любая. И взять и разрушать могилы, это вообще такое святотатство, я считаю. Глумление над памятью, над страданиями людей. И вот это же делается. Это же из этой серии. Понимаете, я вот пришел в место святое для кого-то. И там, попросту говоря, извините, меня нагадил. И потом, посмотрите, какой я герой. Но Сергей говорил о том, что нам нужно прощать или не прощать. Безусловно, нам не стоит там угрожать, опускаться до какой-то площадной брани или желать человеку смерти или прочее, или еще чего-либо. Чаще всего это делают псевдоцерковные люди, которые как бублик окружают церковь. Они, так сказать, такие защитники, они такие вот воцерковленные, как они считают себя. Да никакие они не христиане. Они далеки от Писания, они далеки от учения Евангелия, они далеки от Господа. Почему? Потому что методы, которыми они хотят действовать и действуют, они не Божьи методы. Ну, приведу простой пример из Евангелия. Христос приходит в одну из самарийскую деревню, да, в селении самарийское. Его там не принимают, выгоняют, да. У них там конфликт с иудеями, они, в принципе, не дружат друг с другом, самаряне с иудеями. И вот Христос имеет вид иудея, такого направляющегося в Иерусалим, паломника такого, скажем, да? И вот они его выгоняют. И что говорят ученики Христа? Ты посмотри, какие негодяи! Господи, давай на них огонь снизведем и попалим их всех. Давай сейчас их тут всех уничтожим. Ты же можешь, ты же вот всемогущий, ты вот столько чудес всяких сделал, мы не сомневаемся в тебе, давай сейчас. Такой праведный гнев вот на этих бесчинных людей. Как они посмели тебя, вот человека, который столько добра сделал, столько чудес, столько людей исцелил и так далее. Как они вообще могли такое сделать? И что говорит Христос? Не знаете, какого вы духа. Вот об этом нужно тоже думать. Какого мы духа? Каким духом мы движимы? Это же искушение. Искушение. Вот почему написано «не воздавайте злом за злом, ругательством за ругательством»? Почему? Потому что мы тогда начинаем быть движимы совершенно иным духом, тем духом, духом того человека, который на нас это ругательство, эту нечистоту выливает. И, так он же не Божьим духом движим. И мы подпадаем под действие, под волю этого нечистого духа, который вот эту вот грязь всю распространяет.
Хорошо, теперь давай, пожалуйста, разведем вот эти два вопроса. Значит, когда речь идет о прощении, то Господь не говорит, что государство должно прощать хулиганов, там, разрушителей и так далее, да? Вот всех тех, кто нарушает закон. Безусловно. Он ведь о прощении говорит человеку, что он лично должен простить своего врага и молиться за него. Я думаю, что вот это нам очень важно понимать.
А я как то раз нигде и говорю о тех
нигде
людях,
не...
которые ну, да, вот пишут я... что-то там в отместку этому человеку.
Нет, но я и говорю тоже, почему я и стала говорить об этом, чтобы просто внести вот эту ясность, чтобы у наших слушателей не возникло какое-то вот тоже, так что же надо делать? Надо, дорогие друзья, различать вот эти моменты. Вот человек, который вот сделал то, что, допустим, о чем рассказал Сергей, ну, человек явно совершил хулиганский поступок. И за этот поступок государство просто должно его наказать в соответствии с законами этого государства, которые есть. Если у нас наказывают за хулиганские поступки, если у нас каждый может делать все, что угодно, ну вот все, что угодно, где угодно, тогда, конечно, если закона нет, то и как наказывать-то, да? Но если это государство, и если мы живем по законам, то тогда безотносительно родственник, не родственник чей-то, ну, я вообще говорю, да, нравится, не нравится, кто какого там мнения придерживается, существует закон. И человек, совершающий какой-то вот такой вот поступок, бросающий вызов обществу, он должен быть приведен в норму, и это имеет воспитательное значение, в соответствии с законом. И тогда жизнь в государстве будет такая понятная, предсказуемая, в общем, можно как-то ориентироваться, да? Но как бы если, понимаете, вот касается, допустим, людей, которые чувствуют, может быть, себя даже оскорбленными и так далее, ну вот прочитали что-то такое, и вот взыграло, так сказать, ретивое там внутри, и вот начинаются вот эти всякие там такие переписки какие-то там, да? Вот тут, да, конечно, мы должны ориентироваться обязательно на слова Иисуса Христа. И давайте не будем забывать, что еще в Ветхом Завете Бог, во-первых, Бог дает законы, по которым должны жить люди, должно жить государство. Поэтому у нас не должно быть мысли о том, что законы, которые устанавливаются в государстве, как бы, что Бог вообще против каких-либо-то законов. Это неправда, это не так. Он сам дает эти законы. Другое дело, что люди, конечно, и со своей стороны могут придумывать, и что они и делают такое, что порой просто за голову хватаешься и думаешь, ну что же это вообще за законы-то такие. Но тем не менее, понимаете, вот жизнь в государстве, она регулируется законами. Поэтому, по-моему, тут вообще даже как бы о чем тут говорить. Потому что если, Сергей, не принимать никаких мер, у нас и так жизнь, в общем, непростая. Но если вообще не реагировать на такие вещи, то, понимаете, просто мы не сможем вообще на улицу выйти тогда.
Безусловно.
Это же тоже невозможно совершенно.
Ни частной жизни, ни общественной не будет.
Конечно.
А вот здравое общество, которое не больно, оно как раз должно такие проявления осудить. С какой целью пришел человек в храм? Доказать, что здесь ненормальные, нездоровые люди, что ли, собираются и занимаются нездоровыми делами? Ну, так это его только позиция.
Так, прости, его кто-то уполномочил на это?
Да, его никто не уполномочивал. Это его позиция какая-то странная. И кто сказал, что она истинная? И вообще, кто позволил такими методами действовать? Завтра его можно поймать на чем угодно. И он, как говорят в народе, проколется на чем-то.
И у меня еще возникает вопрос, Сергей, вот когда мы рассматриваем вот это происшествие, да, человек пришел, совершил хулиганский поступок, вот скажи мне, пожалуйста, какое значение для суда в таком случае имеет, знает свидетель, который это наблюдал, символ веры, или не знает?
Абсолютно не важно, абсолютно не важно. И вообще, был ли он верующим на данный момент или не был? Он пришел в храм просто.
Я, собственно, об этом и говорю, да.
Неважно совершенно.
Человек говорит о том, что он видел своими глазами. Он свидетель, он был свидетелем, да?
И его
это все, что должно интересовать нашу Фемиду, больше ничего.
Да, его это оскорбило. Потому что, ну,
это проблема, как бы, вот, священнослужителей этой церкви в целом или данного храма, чьими прихожанами, предположим, являлись эти свидетели. Это их проблема, это их забота. Это никакого отношения к суду, к судьям там, или там, к присяжным, если они там были, вообще не имеет. К существу вопроса это никакого отношения не имеет. Если только они не постарались это все представить не как хулиганский поступок, а как, знаешь, как это вот по закону, ну, оскорбление чувств верующих. А при чем тут это вообще? Человек пришел, как бы, вот в общественное. Вот, ну, церковь, вот. Это же тоже какое-то такое, да?
Конечно,
вот?
Безусловно. Это нарушение общественного порядка, прежде конечно. Всего. А потом уже там и оскорбление чувств, и все остальное идет.
Вот. Можно подумать, что если где-то, допустим, на каком-то, не знаю, там люди собрались на остановке, вот стоит кто-то и ругается матом или там что-то еще делает непристойное, неприличное. И что? И эти люди должны все терпеть. Почему? Потому что они неверующие, что ли? Ну, предположим. Ну, глупость же. Если человек нарушает порядок, если он совершает такой антиобщественный поступок, если он хулиган, значит, он должен быть наказан. Все. Вопросов нет.
Ну, в этом-то вся и суть законодательства, что оно должно всегда выносить адекватные, соответствующие, так сказать, приговоры, выводы из того содеянного, что есть. Они поэтому и регламентируются, эти поступки, потому что это вот неприемлемо для общества. Такие поступки. Вот, собственно говоря.
Сергей, но у меня есть письмо, и мне бы очень хотелось, чтобы мы с тобой...
Давайте.
На него ответили.
Давайте.
Дорогие друзья, и вас тоже я прошу, пожалуйста, внимательно выслушайте. И, может быть, вы что-то там, как бы, тоже со своей стороны либо выскажете свое мнение, подскажете, посоветуете. И в любом случае я прошу вас, давайте будем молиться. Я когда-то вас просила уже молиться за Ирму, но тогда было только первое ее письмо, и было не совсем, как бы, понятно, в чем суть вопроса. Теперь я знаю продолжение, и я сейчас вам прочитаю просто все. Первое письмо от Ирмы. «Я одна из тех, кто сомневается и не решается на открытый разговор с выросшими детьми. Трудно и страшно сказать им, что вижу свои ошибки, жалею о многом. Многого не сделала, много сделала не так, как надо было бы. Тогда этого не понимала. Сейчас поняла. Молюсь, прошу прощения у Бога. Его не боюсь, что отвергнет меня, не примет. А детей, что не поймут или не захотят простить, боюсь. Потому не решаюсь. Но прочитала у вас в блоге материал на эту передачу. Вы назвали его «Когда делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица». Это был какой-то тогда вопрос о том, что, ну, как бы, попросить прощения за то, что было когда-то сделано.
Угу.
Там тоже что-то такое, я сейчас даже уже не помню. Но это достаточно давно, ну, относительно, но тем не менее. Может быть, неделю назад или там полторы недели, может быть. Так, известная фраза из Библии, знакомая. Только никогда ее к себе не применяла. Тем более в такой ситуации. Вдруг она, вот эти слова, когда делаешь добрый, то не поднимаешь ли лица, а я просто тогда, как бы, такой заголовок, что-то она у меня вдруг появилась, и мне вдруг стало понятно, что вот эта фраза, которую Бог говорит Каину, она на самом деле имеет, может быть, гораздо более широкое применение может иметь, в принципе. И, как бы, я вот такой заголовок, в заголовок ее вынесли. Вот, значит, пишет Ирма, что вдруг эта фраза вот все перевернула во мне. Ведь я же как раз сейчас могу сделать, наконец, доброе, на все 100% доброе, а я трушу, выискиваю отговорки и оправдания. Решила не откладывать разговор, прошу вас и слушателей, молитесь за меня. Всем благословений, всем подготовиться сердцем и душой к великому празднику Пасхи и светлому Христову воскресению. Вот точно, это где-то пришло, вот буквально где-то вот, перед Пасхой.
Да.
Да.
Так.
Значит, я ей написала ответ, ну, потому что получалось так, что во время передачи не успевалось.
Угу,
как раз тебя вот не было, точно, в четверг же тебя не было перед Пасхой.
Да-да-да.
И я на какие-то вопросы отвечала, и вот это вот, как бы, письмо Ирмы, и уже время оставалось мало, и я поэтому просто в двух словах объяснила, что вот Ирма боится этого разговора, и попросила молиться за нее. наших слушателей. И ей коротко просто, так сказать, написала, что, ну, вот, да, конечно, надо поговорить, не бойтесь, там, ну, там вот такие слова. Ирма прислала тогда мне письмо и попросила все же более подробно обдумать и обговорить эти вопросы на передаче. Значит, и, значит, написала, что когда она сказала детям, что хотела бы поговорить с ними, они ответили, что не хотят говорить. Теперь это уже не нужно. Они живут отдельно. Значит, когда я получила вот это краткое такое письмо от Ирмы, значит, я тоже ей ответила и попросила, что если можно, хотя бы кратко, чтобы она написала, ну, хоть в нескольких словах, в чем суть того, что произошло у них. Ну, потому что, понимаешь, да, как-то вот, значит, что-то такое должно было быть серьезное. Вот что ответила Ирма. Вышла замуж за иностранца, переехала в другую страну с детьми. Я говорю в другую страну, ну, просто, знаешь как, ну, что просто страну не называть, ну.
Да это и не важно.
Я думаю, нам это не важно, да. Сначала все было хорошо. Потом что-то стало происходить с дочерью. Плакала, нервная, замкнулась, боялась отчима. Специалисты задавали Ирме вопрос. Ну, видимо, она обратилась к кому-то, потому что с ребенком происходит, да? Значит, специалисты, значит, задавали вопросы ей об отношениях мужа с дочерью. То есть у них появились какие-то сомнения. Дочь все время просилась обратно к бабушке и дедушке. А бабушка и дедушка живут где-то здесь, в России. Решила, что она придумала все это, чтобы уехать обратно. Ну, видимо, дочь просилась, как бы Ирма не соглашалась. И вот она решила, что дочь, видимо, придумала, чтобы уехать обратно. Наказывала ее за вранье. То есть дочку она наказывала еще за вранье, как она решила, что дочь просто врет. Потом сама увидела, как муж пристает к дочери. Скандал с мужем. В общем, дочь живет с моими родителями. То есть дочь теперь в России живет с родителями. Сын остался там, вот в этой другой стране. Через некоторое время стала подозревать, что теперь что-то подобное происходит и с сыном. Сын спортсмен, как только его пригласили в колледж, сразу уехал и даже летом не приезжал домой. Со мной, когда удавалось увидеться, держался почти как чужой. То есть у сына тоже на нее обиды, видишь? Ну, может быть, как бы тоже, что там она, может быть, не защитила или что. С мужем я все равно развелась. С детьми отношения холодные. Они встречаются. Сын навещает дедушку с бабушкой и сестру. Очень тяжело. Постоянно думаю о том, что случилось. Все больше уверенности, что дочь не обманывала. А я из страха остаться без мужа и без поддержки в чужой стране отгоняла от себя мысли о том, что она говорила правду. Все больше виню себя во всем. Я страшно виновата перед детьми. Мало думала о них, даже злилась, что портит мои отношения с мужем. В основном думала о себе. Не знаю, простят ли они меня когда-нибудь. Говорила с мамой. Она думает, что, может, и не надо опять тревожить детей, особенно дочь. Она успокоилась. Не надо напоминать ей. Может, она права, ну, в смысле, Ирма, что, может быть, мама права. Но с другой стороны, здесь дочь сможет получить лучшее образование, и перспектив у нее больше будет. То есть, если дочь приедет к Ирме туда, вот, да, в эту страну, в другую, значит, может быть, у нее тут будет больше перспектив и будет лучшее образование. Условия жизни будут лучше. Почему же этим не воспользоваться? Я хочу, чтобы она это поняла, не отталкивала меня и мою помощь. То есть, видишь, какая ситуация? И поэтому ей вот так сложно говорить с детьми, и тем более, что они не хотят этого разговора.
Да уж. Ну, я думаю, что, дорогие наши слушатели, во-первых, надо молиться об Ирме, о ее семье, о ее детях. Конечно, сейчас это все болезненно для детей, и они не хотят этого разговора. Но впоследствии, если этого разговора не состоится, они, мне кажется, пожалеют об этом. Надо обязательно.
Я думаю, что Ирма, она, Сергей, вот я думаю, что она уже как бы молодец в том, что, видишь, она честно написала, что мало думала о них.
Да, да.
И даже злилась, что портит мои отношения с мужем. В основном думала о себе. И вот как, и еще и поэтому. И я думаю, что в значительной мере именно поэтому, наверное, не хотелось, закрывала глаза на многое, что видела, не хотела верить дочери и не хотела верить сыну. И я думаю, что вот поэтому дети, что, понимаешь, единственный родной человек, они находятся в чужой стране. Рядом чужой мужчина, да, который, в общем, как монстр для них. И мама единственное родное существо не защищает.
Ну да, они
ощутили. И мама вроде бы как на его стороне.
Они такое предательство ощутили, пережили. Да. Поэтому, естественно, такая реакция негативная у них будет. Но тем не менее, нужно обязательно выйти на этот разговор, обязательно как-то поговорить, чтобы можно было вот действительно вот рассказать об этом осознании, о том, что Ирма поняла, что она прочувствовала, что она изменилась. И покаяться просто вот перед детьми – это большое дело, это очень важно. Во-первых, это для них важно. Почему важно? Ну, вот представьте, живут они вот с этим, и мир для них, вот он вот сквозь призму вот этих отношений выглядит. Вот как самый близкий родной человек предал нас? А стоит ли вообще доверять кому-то столь близко? Ведь это же все отражается на их жизни. Они же свои семьи тоже будут строить. Они же тоже будут какие-то близкие отношения выстраивать. Как они будут? С какой верой, с какой надеждой? Что вот надо бояться вообще близости? Потому что могут вот так предать самые близкие люди. Самый, так сказать, нужный момент оставить, вот как они дальше будут жить? Мне кажется, обязательно нужно поговорить. Я понимаю, что это сложно, что это непросто, что это потребует времени, сам этот процесс для того, чтобы выйти на этот разговор. Но это надо обязательно сделать. Ну и как жить с этим? Самой Ирме-то как жить с этим? Вот носить все это в сердце своем. Вставать, ложиться спать, что-то делать и думать все время о детях своих. Вот что вот она вот так вот с ними поступила, что вот так вот все сложилось. Вот как? Это же страшное мучение. Во-первых, пред Богом, безусловно, исповедаться нужно, покаяться в этом. Я уверен, что именно от Господа пришло осознание это. Потому что Бог в нас трудится, в наших сердцах, и очень такие непростые вещи мы начинаем вдруг понимать однажды. А ведь это очень непросто понять. Потому что как люди говорят, ну я же на счастье свое тоже имею право. Вот и мы так и живем.
Тут очень важно, Сергей, чтобы мы это понимали. Чтобы мы понимали, что мы делаем. Чтобы мы не... Потому что у нас часто есть вот эти вот как бы такой момент оправдания, да, что мы фактически думаем о себе, не думая о тех, кто от нас зависит, кто рядом с нами, и оправдываем себя, что я это делал там, потому что вот как бы, да, вот потому что я люблю, или потому что я не боюсь потерять этого мужчину, или потому что я боюсь оказаться без его поддержки и так далее, и так далее. Понимаете, а чем можно пожертвовать, если ты боишься оказаться без поддержки? Вот чем-то можно, а чем-то нельзя. И говорить о том, что, допустим, предположим, я сейчас, Ирма, не к вам, что вы уже все поняли, я просто вот рассуждаю. Понимаете, успокаивать себя тем, что я же это делаю для всех нас, чтобы мы все не остались без поддержки материальной, в то время как такая травма наносится детям, и вообще это порой заканчивается очень плохо, и люди просто оказываются... как бы всю жизнь не могут с этим разобраться, это перерастает в болезнь. Мы что, разве можем быть готовы вот этим пожертвовать ради того какого-то, может быть, небольшого комфорта, который нам даст вот эта материальная поддержка? Вы понимаете, вот сопоставить ценность одного и другого и принять решение правильное. И если мы посмотрим на то, что говорит Господь, что для него ценнее, вот это, то, что касается вот этих каких-то материальных вот таких вот моментов, или жизнь и здоровье душевное, духовное наших детей. Что для нас важнее, что для нас дороже? Это же очень серьезные вопросы. И я тут, честно говоря, Сергей, не вполне могу согласиться с бабушкой, которая говорит, что не надо. Я понимаю, почему она это говорит. Я хорошо ее понимаю, что вроде бы вот девочку. Во-первых, насколько девочка успокоилась, бабушка в ее внутрь не может забраться. Это, и то, что конечно. Девочка внешне успокоена, это не значит, что там внутри у нее все успокоено и все здорово. А вот и то, что она с мамой в таких отношениях, это не может остаться без последствий. И это будет травмой на всю ее жизнь. И если маме удастся вот прорваться сквозь это с тем, что, ну как прорваться, вот снова и снова пытаясь сказать дочери, что я понимаю, мне стыдно, я ругаю себя, я жалею дочь за то, что я сделала, что я тогда не поняла всего этого. Я, понимаете, вот сказать так, как оно есть, то, как мама чувствует, почему она покой не может найти, что она не может там не спать, ничего вообще, понимаете, она уже вся как бы вот не знает, как, что и как ей объяснить детям своим вот это. И вот покаяться перед ними. Может быть, это придется делать много раз, потому что у них есть основания не поверить сразу. Но надо это сделать. Потому что если вот случится вот этот вот прорыв, то вот тогда как раз, Сергей, исцеление может случиться и у девочки, и у мальчика.
Но почему я и говорю, что это имеет огромные последствия на их будущую жизнь, жизнь детей. Это очень серьезно. И, конечно, нужен этот разговор, искать, как устроить его. Ну, с одной стороны, теперь это как бы ваша, Ирма, плата за то, что вам придется прикладывать усилия для того, чтобы, ну вот как сказала Наталья Аркадьевна, прорваться, да, или вот достучаться, я бы так сказал, до сердец ваших детей. Но это очень незначительная плата. По сравнению с тем, если у вас все получится, то, что вот в результате вы обретете близость с вашими детьми и поможете им справиться с тем ущербом, а это очень серьезный ущерб, потому что они пережили насилие над собой. И это очень серьезные последствия может иметь в их жизни, как сказала Наталья Аркадьевна. Я уже говорил, что они будут строить какие-то отношения личные с кем-то в жизни своей, безусловно, близкой. И это все будет влиять на них. Обязательно нужно этот разговор осуществить. И молиться об этом, безусловно. Я думаю, Бог поможет. И даже если вы будете отвергаемы, вот начали, попытались, что-то сделали как-то, попытались выйти на контакт, отвергаемы, принимайте это как должное, естественно отвергаемы. А как я хотела иначе? А что я сделал для того, чтобы этого не было? Ну вот у нас сообщение от Клары, быстро читаем. По первому вопросу совершенно согласна с вами. Даже удивляет позиции церкви и людей, близких к церковным лидерам. Они упирают на оскорбление чувств верующих. А вы как раз очень правильно ставите вопрос. Было нарушение закона, хулиганский поступок и оскорбление всех людей, всего общества. Антиобщественный поступок. И тут не имеет значения, кто что знает из свидетелей. Важно только то, что они видели и могут рассказать. По письмам Ирмы. Думаю, вы согласитесь, что Ирме обязательно надо покаяться перед ними. Они услышат ее. Я верю в это. Но не думаю, что это будет легко. Но и грех был совершен страшный. Буду молиться. Ну, а мы с вами прощаемся. К сожалению, время наше истекло. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.